Глава 111. Николя пробежал вдоль набережной Орфевр и оказался у поста охраны. В глубине двора появился Жак. Он быстро шел к служебной машине с ключами в руке. Он подобрал Николя на ходу и поставил на крышу мигалку. Взревел мотор, и машина помчалась по набережной Конти с зажженными фарами. «Живей! Живей!» Николя одной рукой сжимал ручку дверцы, другой — свой телефон. Движение набережных было еще оживленное, ехалось трудно из-за дождя. Машина с мигалкой петляла, отчаянно сигналя. «Шевелитесь же, черт побери!» «После набережной Вольтера сверни на улицу Пирамид. 4 минуты, и мы на месте. Если хочешь побить рекорд скорости, самое время». Под шорох дворников они пересекли Сену по мосту Руаяль. Длинная прямая линия через сад Тюильри. Какой-то грузовичок чуть не врезался в их машину на пересечении улицы Пирамид и авеню Опера. Зазвонил телефон. Это был Ламардье. Николя включил громкую связь. Экран веб-камеры погас. Мюрье уложил свой костюм в маленькую спортивную сумку и выключил веб-камеру 20 секунд назад. «Мы его упускаем! Вы где?» «Еще минута или две. Едем по улице Терезы. Я связался с подкреплением. Они будут готовы действовать через 15 минут. Это слишком долго. Справимся. ГМР поднято по тревоге и тоже выезжает. Действуйте и будьте осторожны. Этот мерзавец нарочно оставил спящую Блох в постели в своем номере». Николя сунул телефон в карман и убрал мигалку. Он начал сеять за собой смерть. Левалуа стискивал зубы, сосредоточившись на дороге. Большие османовские здания проносились мимо с впечатляющей скоростью. Машина замедлила ход у фонтана Мольера и въехала, наконец, на улицу Ришелье. Еще 100 метров и приехали. Николя вытер каплю пота, затекшую в правый глаз, и посмотрел на прохожих на тротуарах. Справа и слева черные тени, капюшоны, зонты. От слепящих фар, встречных машин и капель на ветровом стекле он ничего не видел. Они проехали мимо старого Форда 1990 года, аккуратно припаркованного. Номер совпадал. Вот его машина. Внутри никого не было. Отель находился подальше, метрах в 50, и на другой стороне улицы. Жак выключил фары и припарковался во втором ряду. Двое полицейских перебежали улицу под отчаянный скрип тормозов. Левалуа толкнул дверь отеля, сжимая под плащом оружие. Звякнул колокольчик. Они быстро огляделись. Никого ни в холле, ни за стойкой портье. Жак встал у лестницы. Лифта не было. А Николя тем временем ожесточенно тряс колокольчик на стойке. Из задней комнаты вышел человек. «Иду, иду!» Николя показал ему свою карточку. Жак подошел к коллеге и протянул фотографию Мюрье, которую снял с белой доски в офисе. «Он здесь?» Тот кивнул. «Со вчерашнего дня, кажется». «Выходил?» Портье посмотрел в компьютер. «Он в 35-м, третий этаж. Оплатил до завтра». Он указал подбородком на ключ, лежавший в корзине на стойке. «Его ключ здесь? Я слышал колокольчик за минуту или две до вашего прихода. Вероятно, он ушел из номера. А что он натворил?» Николя вырвал из рук напарника ключи от машины. «Поднимись с ним. Убедись, что никого нет. Но только не входи. Блохи!» «Куда ты? Ты без оружия!» Капитан полиции не ответил и бросился к выходу. Они чуть-чуть отстали от Мюрье. Пикап был на месте, значит, Мюрье ушел пешком. Насколько он их опередил? 200 метров? 300? С улицы пересекались другие, справа, слева. Дождь застил поле зрения. Николя всмотрелся, насколько мог, пошел наобум, вернулся, все бегом. Вскочил в машину, потонул в потоке движения, по пробкам, по светофорам, закружил по прилегающим улицам. Он резко затормозил, увидев человека, одетого в длинное черное пальто. Верхнюю часть тела скрывал зонт. Он выскочил из машины, готовый броситься на него, но в последний момент остановился. Это был парень, лет 20, не больше, с густо набеленным лицом и толстой цепью на шее. Два острых клыка торчали из его открытого рта. Ясно, одет вампиром. Без единого слова Николя развернулся и погнал к коктейлю. Слишком много народу, слишком мало света, а время шло. Мюрье приближался к своей цели. Он кое-как припарковался и бросился в холл отеля. Левуа был внизу с портье. Их взгляды встретились. «Ничего», — рявкнул Левуа. «У меня тоже. Живо к опере». «Ты думаешь, что...» «Других вариантов пока нет». Они вышли теперь уже оба и побежали в направлении авеню опера. Дождь лил, слепил их, но они не сдавались. Николя вдруг остановился, и Жак врезался в его спину. «Костюм!» — выдохнул капитан полиции, обернувшись. «Что костюм?» — Николя перевел дыхание. «Ламардье ведь сказал, что Мюрье взял с собой свой костюм в спортивной сумке». «Да, и...» «Если бы он шел в оперу, зачем бы ему брать с собой костюм?» Он посмотрел в противоположную сторону, упершись руками в колени и жадно глотая воздух. «Я встретил минут 5 назад типа, одетого вампиром, на улице Мольера. Где-то там, может быть, костюмированная вечеринка. Что-то в этом роде. Позвони Ламардье, пусть наведет справки. Потом иди, загляни в машину Мюрье. Как знать. Там, может быть, бумаги, что-нибудь. Я туда». Он посмотрел на часы. 11:00. Он снова побежал, насквозь мокрый от дождя и пота. Добежал до улицы Мольера, промчался быстро, как мог, по левому тротуару. Его пульс зашкалило, когда он нашел спортивную сумку, лежавшую в подворотне в нише. Она была пуста. Николя огляделся. Ничего, только дома. «Где же ты, черт тебя подери?» Он стал останавливать редких прохожих, не убоявшихся стихии, спрашивал, не видели ли они людей в маскарадных костюмах, и тут заметил пару, переходившую улицу метрах в 20 на углу. Он был одет пещерным человеком с палицей на плече. Она — феей. Оба пытались как могли защититься от дождя под двумя большими зонтами. Николя кинулся к ним, размахивая полицейской карточкой. «Мне надо знать, куда вы идете». «На улицу Ривали, в Спираль. Там костюмированный бал».
«В котором часу?»
«По идее, начался час назад. Мы опаздываем и...» Николя не дослушал, пересек улицу, не глядя, и помчался на бегу, набирая номер Левуа. Он был в 2 минутах от Спирали, место, где людей, как сельдей в бочке. Это был один из крупнейших ночных клубов Парижа.